Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 25 февраля 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступил на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом о разоблачении культа личности Сталина. О причинах доклада и о его содержании написано немало, причем многие историки говорят, что Хрущев сказал полуправду, поскольку, рассказывая о преступлениях Сталина, умолчал о собственном участии. И действительно, в конце 30-х Никита Сергеевич стал первым секретарем ЦК КПБ Украины и членом Политбюро и проявил себя как беспощадный борец с врагами народа. Рассказывают, что Хрущев так рьяно подавал расстрельные списки, что на одном из документов Сталин написал резолюцию «Угомонись, дурак». На Сталина единолично была возложена ответственность за катастрофу лета 41 года. И что генералиссимус вообще ничего не смыслил в военном деле. Хрущев так и сказал в докладе. «Сталин операции планировал по глобусу». «Да, товарищи, возьмет глобус и показывает на нем линию фронта». Но это все так, мелкие придирки. Главный расчет Хрущева был прост. Разоблачая Сталина, свою роль в репрессиях он сводил к минимуму. Дескать, я всего лишь выполнял приказы тирана, и мое участие в репрессиях не идет ни в какое сравнение со зверствами Сталина. Еще за год до съезда по распоряжению Хрущева 200 сотрудников МГБ сидели по архивам и уничтожали все документы, которые связывали имя Никиты Сергеевича с репрессиями. Но была еще и другая подоплека у доклада. У Хрущева внутри партии было много оппонентов, и он решил использовать старый прием 30-х годов – запугать недовольных. Напомнить им, чем кончили Бухарин, Каменев, Тухачевский. Однако доклад Хрущева лишь усугубил раскол в партии. Доклад привлек огромное внимание во всем мире. При этом СССР не приобрел новых друзей, зато нажил новых врагов. Хрущев подвергся резкой критике со стороны Мао Цзэдуна. Следствием этого стало резкое охлаждение советско-китайских отношений. В странах соцлагеря возникли массовые антисоветские волнения в Польше и Венгрии, позднее в Чехословакии. На Западе за этот доклад Хрущева назвали «могильщиком коммунизма». Как отмечают историки, Хрущев нанес мощный удар по фундаменту советского государства. Его доклад стал первым шагом к разрушению его легитимности. И главное, что отмечают политологи, падение престижа СССР в мире после доклада Хрущева было огромным. А в самом Союзе именно с 20-го съезда началась оттепель. 25 февраля 1928 года скончался поэт Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Тайный советник, сенатор, статс-секретарь Павла I. Он рано лишился матери и воспитывался в доме своей бабки, княгини Куракиной, сестры графа Никиты Ивановича Панина, воспитателя великого князя Павла Петровича. Благодаря последнему обстоятельству молодой Нелединский стал товарищем по играм будущего императора. Нелединский в молодости служил в армии, отличился в войне с османами. Павел, взойдя на престол, сделал его своим статс-секретарем. По воспоминаниям современников, Юрий Александрович был честен, прямодушен, добр сердцем, одинаково любезен и с вельможами, и с собственными слугами. Однажды император Павел, будучи в плохом настроении, выслушивал и рассматривал доклады Нелединского по различным уголовным делам, которые требовали высочайшего утверждения. Павел Петрович выносил по этим делам очень суровые приговоры. Нелединский поспешил закончить свои представления. А примерно через месяц он, видя Павла в хорошем настроении, в пачку новых докладов вложил старые, которые уже были утверждены императором ранее в плохом настроении. Когда Нелединский дошел до первого из старых дел, уже утвержденных, император прервал его. «Извольте положить пока в сторону». Та же история повторилась и со вторым, и с третьим делами. Нелединский на свою беду положил старые дела пачкой подряд. Он уже рисовал в уме разные кары, которые неизбежно обрушатся на него. Но все-таки мужественно начал читать четвертое дело из старых, уже утвержденных императором. Когда он дочитал до середины, Павел прервал статс-секретаря, схватил его за руки и воскликнул. «Юрий Александрович, я вижу, сударь, вы знаете сердце своего государя. Благодарю, сударь, вас. Поступайте так и в будущем». После этого император утвердил необычайно милосердные приговоры по всем делам. Однажды Нелединский докладывал государю об одном отличном действии рязанского гражданского губернатора Ковалинского. Государь сказал: «Его и самого надобно отличить. Как делается в подобных случаях?» «Самая большая награда, — отвечал Нелединский, — орден святой Анны первой степени, а меньше бы — бриллиантовый перстень». «Что же мы дадим?» – спросил государь. «Пусть решит жребий, сделай два билета и напиши на одном орден, на другом перстень». Нелединский исполнил повеление. Павел I взял на удачу один билет, развернул и прочел. «Орден святой Анны первой степени». Но в тот же миг схватил другой билет и увидел, что на нем также было написано «Орден святой Анны первой степени». Император пригрозил Нелединскому пальцем и промолвил: «Юрий, так ты сплутовал?» Потом, помолчав несколько и подумав, прибавил: «Обманывай меня всегда так, разрешаю», и поцеловал его в лоб. Поэт князь Вяземский вспоминал, что Нелединский по кончине Павла I говорил о нем всегда с теплой любовью, хотя и над ним разражались иногда молнии царского гнева. 25 февраля 1681 года родился Алексей Иванович Рыков, глава Совета народных комиссаров после смерти Ленина. В 1938 году он был расстрелян как один из лидеров правого уклона. Но Рыкова я вспомнил в связи с эпизодом из «Собачьего сердца». Преображенский и Барменталь обедают. Барменталь налил прозрачный. «Новоблагословенное?» – осведомился он. «Бог с вами, голубчик», — отозвался хозяин, — «это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная, 30 градусов». «А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых», — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» С 1914 года и в первые годы после революции в стране действовал сухой закон, запрет на алкоголь. Ленин был категорически против его отмены. Послабление началось сразу после смерти Ильича в декабре 1924 года. Власти в лице Рыкова, председателя Совнаркома, разрешили производство и продажу наливок, настоек и этилового спирта крепостью не свыше 30 градусов. Вот о такой водке идет речь в повести Булгакова. Причем Рыковку, как ее прозвали в народе, поначалу выпускало не только государство, но и частники – непманы. Но уже скоро, меньше через год, в 25-м, властям пришла в голову блестящая мысль прибрать себе все доходы от продажи алкоголя. Была восстановлена государственная монополия на изготовление водки. Причем водка продавалась по очень низкой цене – рубль за пол-литровку. Первоначально она имела 38 градусов, но скоро крепость была повышена на 2 градуса до привычной нормы. Но в народе ее продолжали называть «рыковкой», так назвали любую дешевую, не очень качественную водку. Также называли и водку в четвертинках. Говорят, что с инициативой выпустить в продажу такой объем тары тоже выступил Рыков. А после того, как он был репрессирован и именовался в официальной прессе не иначе, как мерзавцем, чекушку в народе стали называть не рыковкой, это было небезопасно, а мерзавчиком. Это название до сих пор бытует.